Молодежь, давайте мы пригласим Господа на наше общение и помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты в любом возрасте призываешь к себе людей. У Тебя есть желание каждого благословить, наделить Твоей Божьей природой, сделать нас причастниками Твоего божеского естества, сберечь и сохранить и спасти души наши. Слава Тебе за Твою доброту. Благослови, чтобы в этом общении нам приблизиться к Тебе, чтобы в наших сердцах нашлось место для Слова Твоего, иметь открытое ухо, что Ты сегодня скажешь. Пошли Твою благодать и в этом общении. Аминь. Присаживайтесь. Так, где руководитель молодежи? Брат Сергей, да? Брат Сергей, каким временем мы располагаем? А далеко ехать? Сколько часов? Сколько часов ехать? 3,5. Это сильно быстро, вы думаете, ехать. 5 часов надо ехать, 300 километров. Вот. А если вы хотите за 3,5, это вы 120 хотите ехать. Это быстро слишком. Рассчитывай 70 километров на 1 час расстояния. Вот это будет нормальная скорость. Так, где-то 100-110. 70 километров проедете. Хорошо. Братья и сестры, молодежь. Ну, мне это служение близко с молодежью. В нашем Харьковском объединении мне братья поручили несколько лет ответственность за молодежную работу в нашем объединении. Я с радостью стараюсь эту работу вести, и среди молодежи часто бываю, и в лагерях, и в молодежных общениях. И мне близки ваши переживания, ваши интересы, ваша борьба. Ну и еще почему меня Господь призвал к себе, когда мне было 16,5 лет. У меня была встреча со Христом. Я знаю ваш возраст. Я пережил это реально. Знаю борьбу в этом возрасте, искушение в этом возрасте. Вот. Ну и имею 13 детей, и это тоже, ну как бы, знаю их переживания, вопросы. Поэтому хочется вот поделиться таким словом, чтобы вас вооружить для победной жизни. Так хочется, чтобы ваши судьбы не были изломаны и разрушены, души не покалечены. Я сегодня множество людей вижу покалеченных, психические расстройства, всякие зависимости, одержимости, всякие разрушенные семьи, потеря благословения, жизнь под проклятиями и родовыми, и всякими. Такие вещи сегодня видеть приходится вот из-за служения, которое Господь поручил с душами. Поэтому хочется вам такое слово пожелать и напутствие, чтобы вы не сделали ошибок в жизни, чтобы вы испытали полноту счастья с Богом. Я это счастье вкусил. Жизнь благословения, жизнь полноты во Христе, жизнь исполнения Духом Святым, жизнь победы, жизнь веры. Это пережитое я проповедую только те истины, которые в практике моей жизни, они воплотились. И поэтому я с радостью делюсь этими истинами. Не оторванные от жизни теории, а реально то, что работает в жизни. реально то, что приносит свободу, победу, полноту, радость, ну, настоящую жизнь, какой должен жить человек. Бывает так, что вот у молодых людей приходят мысли, вот если я вот это достигну, вот тогда у меня счастье будет. Вот если вот это буду иметь, вот тогда я буду счастлива. Вот если вот это у меня будет, вот тогда все. Оно не так совсем. Друзья, я хочу сегодня вот поделиться размышлениями, где наше счастье и на чем оно строится. Где вот это секрет, чтобы душа человека удовлетворена была. Ведь сегодня в мире люди, они не удовлетворены. Сколько бы они ни имели, или денег, или богатства, или развлечений, или что бы они себе ни позволили, они не удовлетворены. И поэтому они в погоне еще. А настоящие христиане, они имеют полноту в Господе. Написано, и вы имеете полноту в Нем. А это что? А это довольство. И поэтому великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот мы об этом порассуждаем, и потом еще вот два вопроса будут или три. Расскажите, как вас Бог призвал, как вы покаялись. И еще вопрос, можно ли заниматься легкой атлетикой сестрам, членам церкви. И еще вопрос, разбудите наших молодых братьев, чтобы они женились. А то они почему-то спят в этом вопросе. Ну, я в одной церкви пытался разбудить. Так мне потом пресвитерь сказал, ты ж приезжай и сочитывай теперь, а то побудешь, и потом будет много браков, будешь приезжать сочитывать. Вот. Поэтому думаю, что уместный вопрос. Ну, а пока давайте то, что у меня на сердце. Колоссянам, 1 глава, с 26 текста. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя века». И научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Апостол Павел пишет верующим людям в Колоссах, чтобы утвердить их в истине, чтобы помочь им испытать счастье христианства. А это зависит от осознания, которое в нашем разуме. Кто я, что я имею, что меня ожидает. И действительно, Бог создал людей, у них есть в душе потребности. Сестры, какие в душе есть потребности у человека? Назовите. Общение с Богом, да? Так, еще. Братья. Потребности души у каждого, и у верующего, и в неверующего. Давайте я вам помогу. Бог создал человека, душу живую, и в этой душе есть потребности. Я скажу, какие. Первое. Кому-то принадлежать. Сюда входит и общение, и все остальное. Кому-то принадлежать. Второе. Чем-то обладать, что-то иметь. И третье. Чем-то наслаждаться. А теперь вы себя подумайте, всю вашу душу, все ваше сознание. Я правильно говорю или нет? А, сестры? Кому-то принадлежать. Друзья, душа – сирота. Сирота в мире, если она не найдет вот этого положения принадлежать Богу, любимой быть у Бога. И человеческая душа, если она не согрета этой любовью Божией, она не сможет и других согреть, и другим понести счастье. Вот почему я об этой тайне хочу говорить, и какое богатство славы в тайне этой, которая заключается в чем? Христос в вас. Вы Ему принадлежите. Он ваш. Вот это первое. Второе, что-то иметь, чем-то обладать. И люди сегодня гонятся. Беда в том, что дьявол обманывает людей. И они хотят обладать тем, что им вообще не нужно. А то, что им нужно, а дьявол обманывает, говорит, не нужно это брать. Все наоборот делает, обманывает людей. А Господь хочет нам дать, чтобы мы обладали, чтобы мы были обладатели жизни Божией, обладатели силы Божией, обладатели благословений Божьих, обладатели наследства, которое в Боге. Это большущее благословение. И от этого зависит то, что брат говорил, радость. Откуда ее взять, радость? Вот тут все осознание, кому я принадлежу, кто мне покровительствует, что я имею и чем я наслаждаюсь. И самое высшее наслаждение, которое человек может испытать, это наслаждение в общении с Богом, получение откровения от Бога. Я не знаю, переживали ли вы вот это состояние получить откровение от Бога из Библии. Это такое состояние, просто умиляешься, плачешь. Бог тебе открывается. И себя открывает, и свою мудрость, и свои тайны. Это величайшее благословение. Это ни за что нельзя променять. Ну и потом Бог и другие наслаждения нам дает. Например, вы когда пищу кушаете, вкусные фрукты, виноград, вы наслаждение испытываете? А? Сестры, что вы молчите? Говорите «да». Не стесняйтесь. Я тоже, когда кушаю вкусные фрукты, я испытываю наслаждение. Это же и так и написано, чтобы возлюбленные вкушали и наслаждались. Мы испытываем наслаждение, когда спим после трудового дня. Сон – это наслаждение. Правда, когда мы переедаем, это уже не наслаждение, а похоти. Правда, когда мы спим больше, чем надо, это лень и уже не наслаждение, а беда для человека. Оденет в рубище сонливость. То есть нельзя здесь перекосов иметь. Вот как здраво Бог дает вот это иметь. Но вот глубина в чем? Посмотрите, богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Братья, вот это слово «упование славы» что для вас говорит? Пожалуйста, брат. Поднимайся и скажи. Упование славы. Что тебе это говорит? Брат, пожалуйста, ты поделись. Да. О какой славе речь идет, брат Сергей?
Я думаю, что если упование как ожидание, то о той славе, которая ожидает.
Хорошо, благодарю. Вот послушайте, как мне открывается это. Христос в нас упование, по-другому это надежда или ожидание. Надежда славы Божией. Здесь не идет речь, ну, например, себя прославлять. Не об этом речь идет. Или вот, например, смотрите, какой текст Римлянам есть в первой главе. Интересный текст. Не знаю, размышляли ли и вы на него. 7 стих, 2 глава. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную». Молодежь, кто из вас ставили когда-либо себе цель искать славы искать чести и искать бессмертия. Потому что в этом тексте написано, кто этого будет искать, Бог воздаст им жизнь вечную. Стоит искать? Стоит. Кто из вас ставил цель искать? Славы, чести, бессмертия. Братья, кто из вас ставил такую цель? Молодежь, пускайте корни во Христе. Интересуйтесь духовными вещами. Не плывите на поверхности. Придет искушение, день злой. Как вы будете сражаться? Где ваш фундамент? Где вы будете, на чем вы стоять будете? Когда разольются реки, польют, и вот это все, на чем вы? На песке? Падение великое будет. Пожалуйста. Подойдешь к своему пресвитеру, исповедаешь, помолишься, отречешься, и это правильно будет. Нужно подойти к служителю, чтобы он за тебя тоже помолился. Это очень важно. Когда друзья Иова хотели тоже сами помолиться, Господь говорит, пусть Иов за них помолится, а я их не приму. Друзья, молитва служителя очень большое имеет значение. У нас между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа, нету посредников. Даже пресвитер не посредник. Но молитва служителя очень большое значение имеет. И это надо с этим считаться, это Божий порядок. Соблюдайте этот порядок. Даже если у вас нет видимых каких-то причин опасаться или переживать, соблюдайте порядок, это библейский. Так вот, друзья, смотрите, вот это слово «славы», кто ищет славы, постоянством в добром деле, чести, бессмертия. А здесь написано, какое богатство славы в тайне этой для язычников. В чем заключается эта слава? Вот смотрите, друзья, когда согрешил первый человек, Адам, написано Римлянам 3:23, «Ибо все согрешили и лишены чего? Славы Божией». А что это такое? Или прочитай, Сережа, Римлянам 5 глава, 3 стих. О, чуть-чуть выше, второй, извиняюсь. О, братья, что такое «хвалимся надеждою славы Божией»? Братья, кто это из вас практиковал? Поднимите руку. «Хвалимся надеждою славы Божией». Что это такое? Сестры, поделитесь. Углубляйте веру свою. Друзья, поверхностно ничего не пройдет. Просто знать «Христос мой Спаситель». После смерти на небе буду. А как оно будет там? Что там на небе? Что ты на небе будешь делать? Если ты не знаешь, что ты будешь на небе делать, тебе не захочется туда. А нужно это сегодня знать. Тогда сильно захочется туда. Тогда верность Богу будешь хранить. Тогда не разменяешь на сиюминутные прихоти, похоти и удовольствия греховные. Будешь верность Богу хранить. Надо знать это. А я изучаю, вникаю в эти вопросы. Почему? И мне быть на небе. Я знаю, чем я буду заниматься. Вот когда приду на небо, Отец Небесный подойдет, и мне будет оказывать честь. Нет, я не достоин чести. А Он будет оказывать честь. Почему так? Откуда я это знаю? И вообще, как это понять? Отец Небесный, Владыка Вселенной, будет мне какому-то песчинке там вот честь оказывать. А я знаю это из Евангелия. Христос говорит, кто мне служит, того почтит Отец Небесный. И если Христос, это точно будет. Я это не представляю, как это мне Отец Небесный честь будет оказывать в своем царстве. Я не представляю этого. Но я служу Иисусу Христу. И Он это сделает. Меня это вдохновляет трудиться, жертвовать, изнемогать, бороться, побеждать, потому что стоит служить Христу. Владыка Вселенной окажет честь. Братья, вы ставили эту цель себе? Вы думали когда-нибудь, что Отец Небесный честь будет оказывать? Вы подумайте об этом, это непостижимо. А еще я думаю, что когда я приду на небо, я увижу там тех, кому я служил, кому указал путь ко Христу. Их уже много там на небе ждут. И когда я приду туда, они подойдут ко мне, обнимут меня и скажут: «Александр, а мы здесь. Благодарим, что ты нам на земле указал путь ко Христу». Сколько у меня радости будет вместе с ними. И мы вместе подойдем к Иисусу и поклонимся. А еще у меня будет венец. Я недостоин его, но Господь обещал, что Он даст. И Он венец даст тем, кто трудится для Бога, кто жертвует сегодня, страдает. И у меня в руках будет то, что я смогу к ногам Христа принести. Я этот венец положу ко Христу и скажу: «Христос, Ты достоин. Потому что я через Тебя спасен, и служение через Тебя совершал, и Твоею силой, и Твоей благодатью, и Твоими откровениями, и Твоим словом. Все от Тебя, Тобою и к Тебе. Возьми, Ты достоин». И написано в Откровении, что взяли и повергли венцы свои перед Христом. А что ты будешь повергать? На небе надо что-то будет положить к ногам Христа. Братья, что вы положите? Вы думаете сегодня об этом? Вы серьезно готовьтесь к небесной жизни? Это не прогулка. Вы не думаете, христианство – это что-то такое, иллюзии какие-то. Это реальности серьезные. Вот так христианство должно глубоким быть. Корни пускать надо, молодежь. И вот эта тайна, Сережа прочитал, «Хвалимся надеждою славы Божией». И теперь в свете этого открывается, что Адам лишился славы Божией через грехопадение. А что такое славы Божией? Схожесть со Христом, непорочность, чистота, святость. В результате грехопадения Адам потерял это и был изгнан из рая, из присутствия Божия. Изгнан был. А через Иисуса Христа у нас есть надежда, что мы то, что потерял Адам, мы получим и еще больше получим. Надежда славы Божией – это значит, что я стану похожим полностью на Иисуса Христа. И апостол Петр во втором послании, в первой главе, что через познание Иисуса Христа мы стали причастниками Его божеского естества. Вам это слово понятно? Причастник естества. Понятно это или нет? Тебе понятно? Ну, говори, как есть. Не очень, да? Понятно. Вот смотрите, друзья, что такое естество? Что это такое? Ну, это сущность. Вот Бог имеет естество. Он Дух вечный, святой, вездесущий, который в самом себе жизнь имеет. Бегать, гоняться за похотями какими-то, а отображать этот свет, носителями этого света быть. Вот как это интересно. И поэтому в процессе нашего освящения, в процессе роста духовного, у нас есть надежда, что Господь воссоздаст в нас вот этот образ Христа. У нас будет преображенное мышление, прежде всего, это ум Христов. И мы это через Духа Святого, мы это получаем. Кроме того, у нас чувствование Христовы. Молодежь, сестры, что такое чувствование Христовы? Как вы понимаете? Пожалуйста, можно тебя спросить? Да. Чувствование Христово. Что это такое? Очень хорошо, благодарю. Очень правильно. Я громче скажу, потому что она тихонько говорила. Друзья, иметь чувствование Христовое – это иметь характер Христа. Смиряться, как Он смирен был. Любить, как Он любил. Жертвовать, как Он жертвовал. Милосердствовать, как Он милосердствовал. Ненавидеть зло, как Он ненавидел. Вот это чувствование Христово. Или характер Его. Или, по-другому, слава Христова. И вот, чем славен Христос, это становится нашим достоянием. И мы можем этим пользоваться. И апостол Павел говорит, что мы теперь вразумляем всякого человека, чтобы представить совершенным во Христе Иисусе. Вот это и есть эта слава. И мы к этому стремимся, возрастаем в этом, чтобы быть похожими на Иисуса Христа. Для этого, молодежь, надо Христу посвятить свою жизнь. Для этого разум свой занять Иисусом Христом. О Христе размышлять, Христу служить, о Нем рассказывать и свое познание Христа отображать в повседневном поведении. Вот это наша задача, вот это христианство. Как это происходит на практике жизни? Начинается это через возрождение. Ефесянам 2 главе написано, чтобы мы были мертвы по грехам и преступлениям. Какой славе там речь может идти? Трупы разложившиеся. И теперь Господь нас воскрешает, оживотворяет, и происходит чудо великое. Мы верой соединяемся со Христом. И соединяемся с Ним не только, ну вот, как в Духе Святом это происходит, мы соединяемся и на Голгофе, там, где распят Христос был, там ветхий наш человек умирает. Старый Александр, гордый, себялюбивый, жадный, непослушный, мирской, вот там он умирает, вот то его место. И каждой сестры. Гордой, непослушной, мирской и так дальше. Вот там на кресте место. И если мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним. Жизнь воскресения начинается. И вот эта жизнь воскресения, она начинается именно после смерти. Не может человек воскреснуть, если прежде не умер. И в духовном плане это происходит, когда мы верою соединяемся со Христом в Его смерти и почитаем, считаем себя, я мертв для этого мира. Ну, апостол Павел это так выражал. Галатам в 6 главе, 14 стих, он говорит, крестом Господа Иисуса я распят для мира. И крестом Господа Иисуса мир распят для меня. Получается, у настоящего христианина, кто пережил глубокое верою единение со Христом, вот это и есть та тайна, Христос в вас, то через вот это единение со Христом христианин становится мертвым для мира. Мир не может нами попользоваться. Они кричат, они зовут, иди сюда, давай с нами, разделяй наши вот все понятия, путь наш и все. Для меня это чужое, для меня это не существует. Не хочу. Я когда-то мэру города нашего проповедовал. Пришел к нему в кабинет, и там нужно было решать вопросы с документами. И пошла у нас разговор. Мы с ним так долго, 3 часа беседовали, что и обед прошел давно, и он без обеда остался. Но он меня проверял. Говорит, Александр, когда ты идешь мимо пивбара, а там вот это, так он раскрашивает, пивко, пеночка, там вот это вот. Как у тебя слюнка бежит? У меня спрашивает и смотрит на меня. Я говорю, с отвращением плюну. А не бежит. Он говорит, а у меня бежит слюнка. Ну как это можно пройти мимо, и вот так вот даже слюнка не бежит. Вот ему непонятно. А мне отвратительно это. И заведение это грязное, и вообще все, что там происходит. Он этого не понимает. Почему? У меня другие ценности. Мир не может нами пользоваться. Когда я служил в армии, уже я член церкви был. Это в 83-м году. Сколько это лет назад? 30 лет назад. Да, вот юношей, молодым, суровое время такое. Веру атеисты ломали мою. Уголовное дело завели, чтобы за то, что я отказываюсь от оружия, от присяги, они так серьезно взялись. 3,5 года меня на допросы вызывали, на следствие, в прокуратуру, в КГБ. В общем, все они подключали, чтобы ломать веру. И вот, когда я призван был в армию, и собрались... Там солдаты, которые держали верх в части. Ну, вам понятно это выражение? Что такое держали верх? Там есть вот такие авторитетные солдаты, ну, бандиты, можно сказать, которые, ну, молодых солдат обижают, принуждают работать вместо них, и еду ихню поедают. Ну, вот так вот, они, ну, такие порядки дикие. И они меня говорят, а ну иди сюда. И меня раз в ленинскую комнату. И стоят такие ребята, чечены, дагестанцы, они там верх воинской части держали. Они такие какие-то назло, дружные назло. Если только кто там кого обидел, табуреты хватают, по головам кидают, жесточайшие люди, нам никаких законов нету для них. Вот. Ни уставы, ни начальники, никто им не закон. И вот они раз меня вызывают туда, а ну иди сюда. Расскажи за свой бок. Вот так вот. Я им рассказываю. Они мусульмане и Христа не признают. Я им рассказываю о своем Христе, что Он для меня сделал. Они слушают меня и не слышат. Им дьявол закрыл уши, не слышат меня. И один из них, там рутулец такой высокий стоял, и говорит мне, «Тебе курить можно? Ну, курить можно мне?» Я говорю, «Не хочу». «А тебе материться можно?» Я говорю, «Не хочу». «А тебе пить можно? Ну, водку пить?» Я говорю, «Не хочу». Ну, еще там кое-что перечислил. И он выслушал меня, я все отрицаю. Он взвесил это все, говорит, пить нельзя, курить нельзя, материться нельзя, и то нельзя. Зачем тогда жить? Все. У человека содержание жизни, вот это все грязное. И я посмотрел, думаю, Господи, какой я счастливый, что я имею наполненность жизни и содержание жизни, не вот эта грязь, что люди живут, а у меня вот Христос есть, упование славы. И Бог дал сохранить веру. И когда с армии пришел, через какое-то время, в 27 лет, меня рукоположили на служение и доверили пасти церковь. Вот. И я благодарю Бога за этот жребий. Как это прекрасно, служить Богу, быть в Его уделе. Не разменяйте, друзья, то, что Бог вам сегодня дает. Не увлекайтесь миром. Только через Иисуса Христа вы можете быть мертвыми для этого мира и живыми для Бога. И мир вами не попользуется. Будут хотеть, будут приглашать, будут просить, пугать, страхать, может гнать, может бить, что угодно. Но если для вас Христос станет все во всем, все сможете преодолеть и устоять, и войти в славу небесную. Как это практически происходит? Вот в 3 главе здесь более к практике подходит апостол Павел и говорит в Колоссянам 3 главе, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Ищите горнего. Как это происходит? Друзья, это опять в мыслях небесный ориентир. Если будем в мыслях иметь земные похоти, земное отечество, из которого мы вышли, вот та земная жизнь, гоняться за этими интернетами, за этими фильмами, друзья, будет время, вы туда и возвратитесь, в эту блевотину. Вот то туда и возвратитесь. И вымытая свинья идет вот в свою грязь. Если мы мысли не наполним Христом, если мы не будем восхищаться Христом, жить Христом, служить Христу, проповедовать Христа, побеждать Христом, друзья, вот это все средоточие жизни во Христе. Бог благоволил, чтобы нам в этом было. И теперь он говорит, если вы вот там вот воскресли, ищите этого горнего, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Умертвите. Если мы желаем, чтобы слава Божия в нас отображалась, чтобы мы больше и больше похожи на Христа были, надо заняться умерщвлением земных членов. А что это такое? Блуд, нечистота, это область мыслей, страсть, злая похоть, это область чувств, любостяжание, которое следовало служение, и так дальше, и так дальше. Умертвите. Почему Тимофею апостол Павел говорит, юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Я когда был подростком, у меня в спальне отец повесил вот этот текст, 2 Тимофею 2:22, юношеских похотей убегай. И я когда ложился спать, читал этот текст, и когда вставал, читал этот текст. И это вселило такой страх Господень в меня, вот это слово, убегать юношеских похотей. И потом, я помню, у меня такое было искушение, когда в армии уже служил. И нас послали там на площадь, в Самаре я вот служил, в Куйбышеве. И после этого службы там выполнили задание, и нужно было ехать в воинскую часть. Я не успел оглянуться, как у меня на руках повисли две молодые женщины. И тащат. Пойдем, у нас квартира есть и все такое. Меня как кипятком обожгло. Я только очнулся в трамвае. Я не помню, как я бежал туда. Я не помню, как я вырвался с ихних оков. Я не помню ничего этого. Я только пришел в себя в трамвае, в первом попавшемся. И я так радовался, что я спасен бегством. Так радовался. А сегодня я вижу молодежь, добровольно идут в грех. Исповедуются в грех. И я говорю, ты хоть кричала, ты хоть звала на помощь, ты хоть как-то остерегал себя. Добровольно идут. Без сопротивления. Беспечное отношение ко греху. Друзья, это Христа не оценили. Не оценили. И страха Божьего нет. Вот так серьезно. Сегодня без страха Божия в интернет идут, оскверняются там, без страха идут на свидания, без страха идут на эти катки, где там мирские все, без страха в парке идут, и на мобильных телефонах, смс-очки, а сначала ж поздравления идут, а потом Слово Божие же надо послать брату или сестре противоположному полу, Слово Божие же надо послать, а как же? Ну, а потом и больше начинается. Это все, друзья, мирской путь. Такими путями не нужно ходить. Живите чисто, живите свято. Да Бог силен вас обогатить всякой благодатью. Да не обворует вас Господь. Он благословит, и вы много получите. У меня вот было так в жизни. Прихожу к брату старшему, стучу в дверь, никто не открывает. Ну, я захожу к брату, чего же я не могу зайти? Зашел, ищу, захожу в комнату, а он лежит на диване, весь избитый, в крови лицо, и плачет. Все в кровоподтеках. Что произошло? Я в таком переживании. А он плачет и говорит. А это значит, говорит, мы с тобой родные братья. Мы с тобой вместе в один день крещения принимали. У нас одни родители. Но ты в юности избрал путь Богу служить, а я по своим похотям пошел. Да, было падение, было отлучение. А ему нравилось романы читать. А начитался романов, фильмы захотелось смотреть. А фильмы посмотрел, с девчатами общаться захотелось. А он член церкви, а он тайно это делал. В результате дьявол ему посылает искушение, а силы бежать нету. Падение, отлучение, позор. А прошло 25 лет, теперь дети, которых родила эта блудница, теперь эти дети железякой по лицу его отходили, он лежит, плачет и говорит: ты в юности избрал Богу служить, а я своими путями ходил. Мне так жалко было брата моего, так жалко в таком состоянии. А был когда-то посев, а теперь жатва. Юноши, не растрачивайте себя на похоти мира этого. Держите в мыслях Иисуса Христа. Если вы в мыслях не будете держать Христа, у вас будет превратный ум. И будете движимы похотями различными. И будет поражение и в юношей, и в девушек. Только Христос, Он сможет нас защитить от поражения, от влияния мира этого, от осквернений всяких. И силу даст, такую силу, что вы мир победите. И это радость большая, быть победителями. Большая радость. А сегодня много молодежи стали солью, которая потеряла силу. Куда эту соль девают? Куда, сестра? Вон на попрание людям, под ноги миру. Вот куда они идут сегодня. Вот такие верующие, которые соль потеряли. А что потерять соль? Что это значит? Это значит, потеряли вот эту веру, связь со Христом, святость, чистоту потеряли. Вот это содержание внутри. И поэтому вон на попрание людям. Нету силы осолять мир. Вот такое состояние. Поэтому апостол Павел говорит: умертвите вот это все земное. Умертвите. Это надо каяться, исповедоваться, отказываться от этого, порывать эти связи с миром, умерщвлять. Это смерть просто для всего плотского объявить. Для музыки эстрадной. Вы слушаете эстрадную музыку? Ты не слушаешь, а другие? Молодежь, если кто слушает, почистите ваши дискотеки. Почистите. И все на мусорник это. Если у вас есть там либеральные эти все исполнители, это все эстрада, это легкая эта музыка, это приведет вас к такому состоянию легкому. И будет ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот такое может случиться. Не дай Господь. И поэтому Галатам 5 главе написано 24 стих. Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Вот эти вещи надо умерщвлять. Это одна сторона. А другая сторона – насаждать Христово, то, что от Христа. Мирское умерщвлять, а то, что от Христа – насаждать, обогащаться, облекаться в нового человека. Ефесянам написано – облечься в нового человека, созданного по Богу. Вот это наш путь. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет, чтобы вы полюбили Христа, чтобы вы жили для Христа, отвергали все похоти этого мира, свято жили и блаженство получили в служении Богу. Вот это радостная жизнь. Я это пережил 4-й десяток лет, вот с юности иду за Господом. Сколько Бог благословений подарил, и это только Богу хочется благодарить день и ночь за то, что я имею. Ну, теперь немножко вот записки. Можно ли заниматься легкой атлетикой сестрам, членам церкви? Сестры, нужно бы заняться, познавать тайну благочестия. Вы знаете, что такое тайна благочестия? Тайна благочестия – это презирать сирот и вдов в их скорбях. Это посетить страдающих, помочь многодетным, пойти кому-то труд совершить, кому-то принести какое-то утешение. Вот это тайна благочестия. Пребывайте в этой тайне. Если вы будете гоняться за легкой атлетикой, вас это далеко уведет. Через легкую атлетику ваши мысли заняты будут своей фигурой, заняты нехорошими мыслями, вы не тем будете заниматься. Вам нужно будет посещать фитнес-клуб какой-нибудь, где этим заниматься. Это не место для христиан. Или вам захочется плавательный бассейн посещать, или еще куда-то. Это не место христиан. Не нужно этого делать. А лучше упражнять себя в благочестии. Вот этим, друзья, займитесь. Если вы будете физически трудиться, вы будете развиваться и духом своим, потому что вы служите Господу и ближним, и будете развиваться телесно, физически. Мышцы надо. Если вы когда-нибудь, кто-то из вас выйдет замуж, и выносить беременность и родить, вам мышцы нужны. Если у вас мышц не будет, у вас и позвонки поскривляются, и все, что хотите, полукалеками можно быть. Вот так серьезно. Поэтому нужны физические упражнения. Зарядку сделать – это нормально. Я не считаю, что это плохо. Сделать зарядочку каждый день для поддержания тонуса мышц и все. А вообще нужно трудиться физически. Сейчас такой стиль жизни. Машину автомат бросил – стирает. Посудомоечную машину зарядил – моет. Там облегчения такие, там пылесос, там то, другое. И ничего и делать. А если еще живут в казенной квартире, вообще, чем можно заниматься? Я вот в молодости, помоложе когда был, и дети поменьше. Вот, моя цель была, чтобы мои 8 сыновей не бегали в футбол играть. Я хотел забрать у них силы, чтобы на футбол не осталось. И я взял 2 или 3 дачи. Они мне не очень и нужны были. Мне надо было ребят занять работой. Они стонали, пищали. «Папа, зачем нам это? Он другие, он целое лето гуляет, а мы вот это пашем». А я смотрю, они напашутся на этом огороде. Придут домой, попадали и лежат. Ни футбол им в голову не идет, ничего. Все, попадали, нету сил больше. И я и радовался. И радовался, думаю, пусть оно так лучше. И они физически развиты, крепкие, сбитые такие, вот, и к жизни приспособлены, и оно теперь как-то на все полезно. И к Богу пришли. Вот. А если бы вот так лень проводить время попусту, друзья, это плохим закончится. Потому что праздность – мать многих пороков. Вот это нужно помнить. Расскажите молодежи, как вас Бог призвал, как вы покаялись. Я с христианской семьи, и с детства слышал о Боге и в собрании бывал, но интереса к Богу и к Библии не имел. Хорошего, настоящего. И слава Богу, что мой дедушка верующий, когда я к нему приезжал в село, он видел, что я не заинтересован Христом и Словом Божьим. И я могу при моих всех данных быть увлеченным миром. И его заслуга была в том, что он мне показал красоту Библии. Первое, что он мне показал, он открыл книгу притчей и несколько дней со мной позанимался. И он показал, насколько Библия – это практичная книга, привязанная к жизни. Она работает в жизни. Стоит с ней общаться, изучать, практиковать, стоит. Первое, что я сам с интересом прочитал в Библии, с желанием, это 3 раза подряд книгу притчей. В свои 13 или 12 лет это у меня появился интерес. И когда я начал читать самостоятельно Евангелие, у меня начала вера зарождаться, живая вера. И потом я начал молиться об этом, чтобы Бог дал мне возрождение, покаяние, новую жизнь. И Бог посетил меня на одном богослужении. Мне через проповедь ярко открылся Христос, искупляющий меня. Это так было ярко, моя душа вся затрепетала. Я остался один на один с Христом. В большом собрании, а я один на один с Христом. Я всех потерял из виду, вот я и Христос. я там покаялся. Я получил рождение свыше, новую жизнь сразу получил. Мне подарили маленькое Евангелие. Я помню, дождливая погода была. Я вышел в сад и хожу, как не от мира сего. Прижал это Евангелие, как сокровище. И я хожу. Меня ничего больше на свете не интересует. Мне было 16 с половиной лет. Новая жизнь пришла. И все. Раньше я на работе в домино мог с мужиками играть. Все, теперь мне все это противно. Ничего не хочется. Ничего мирского я не хочу. Ни музыки, ничего не хочу. Все, я хочу служить Господу. И через 3 месяца у меня начались испытания моей веры. Начали органы заниматься и так дальше. И 3,5 года. Потом уже собрали в армию. Еще и там трудности были. Крещение я сразу не мог принять, потому что братья в тюрьмах сидели. Некому было покрестить. И когда брата одного выпустили из тюрьмы, он отсидел в нашей местности, там служитель, в 11 часов ночи в Днепре, среди камышов, там вот мы приняли крещение, несколько душ. Вот, потому что днем невозможно было принимать крещение. И вот с тех пор началась жизнь веры, общение с Богом. Мне сильно хотелось возрастать духовно. Я благодарю Бога, что Он на моем пути послал опытного душепопечителя, который помог мне глубоко исповедаться. Все с детства, все, что было в моей памяти, в моем сознании, что Дух Святой подсказал, все исповедано. Это потом в последующие годы в служении, в борьбе духовной дало мне большое дерзновение в вере сражаться за души, за дело Божие, за церковь, против духов зла. Это большое дало мне дерзновение в вере. И так вот до сих пор служу. Дедушка, кстати, меня научил. И говорит: внучек, не влюбляйся. Это тоже был ценный совет. Потому что уже в школьные годы я тоже почувствовал, что я еще не обращенный тогда был, а я начинаю влюбляться то в одну девочку, то в другую. А мне что там, 14 лет было, 15, вот в таком возрасте. Не влюбляйся, беда будет. А как? Доверь Богу этот вопрос и молись. Вот когда придешь с армии, придет время жениться, вот тогда будешь делать предложение и все. А пока не нужно голову загружать. Какое это было своевременное наставление. Даже было, что я на время забыл это наставление. Надо же было, вот, с Москвы приехала одна семья и поселилась напротив нас, там, и там девушка тоже 8 классов закончила, и я 8 классов закончил. И интерес появился. Я даже забыл наставление, я еще не покаялся тогда. И однажды папа увидел, что я готовлюсь на свидание пойти, а он сел рядышком, говорит: сынок, не с этого надо жизнь начинать. А надо Христа найти, примириться с Богом, иначе не будет тебе счастья. Ой, как не хотелось, чтобы отец рядом сидел и мешал мне строить мои планы. Как не хотелось. Но уважал отца и послушался. Через 25 лет после той беседы с отцом, или 27 лет, я встретил родственников той девушки и спросил: какая судьба Ирины? Они говорят, она стала глубоко падшей женщиной, наркоманкой, ужасной развратницей. Я вспомнил тогда советы отца, предупреждения, и так я был рад, что я послушался тогда и не прикоснулся к ней, и не захотел с ней ничего иметь. Какое это было благословение! И вот тогда, когда с армии пришел, пришло время создавать семью. Я в 22 с половиной года женился. Братья, не советую вам ждать 30 лет, чтобы создавать семью. Не советую, братья, категорически. Решайте этот вопрос пораньше. Я думаю, если брату за 20, уже к 20 годам брат должен и профессию приобрести, и в служении уже участвовать. Уже должен научиться. Уже нужно научиться к 20 годам ответственность на себя брать, быть способным служить другим. И думаю, уже после 20 можно серьезно приступать к тому, чтобы создавать семью. Это нормально. Если уже профессия есть, если уже в церкви, все, надо этот вопрос решать. Если вы будете долго откладывать этот вопрос, братья, сложно будет потом. И семью создавать сложно, и в семье потом непросто будет. Ну, я это знаю по беседам в семьях, поэтому послушайте совет. А чтобы этот вопрос лучше решался, перед Богом хорошо смиряйтесь, хорошо очищение пройдите, глубоко исповедаться, очиститься, и приступайте, делайте выбор, предложение. Не нужно никаких свиданий, не нужно никаких там, как мне бывает, обращаются, говорят, а можно я с девушкой буду встречаться, чтобы, ну, мне больше ее, ну, понять, познакомиться, узнать ее душу там и ее направление жизни. Вот мы пообщаемся. А если ты, например, определил, что не по пути тебе с ней, а у нее уже сердце начало привязываться, а что тогда? Ты ее отвернулся и пошел дальше искать судьбу. А ей что делать? Рана в душе так не пойдет. Такие вещи нельзя делать. Проси у Бога ясности, советуйся со служителем, советуйся с родителями, обретай свидетельство внутри, вот это мое, вот это мне с ней по пути. И все, делай предложение свято, чисто, и засватать, чтобы родители засватали в присутствии служителя, обговорить вопросы свадьбы, где жить будут молодые, кто расходы за свадьбу несет. Все, не нужно, друзья, гнаться за шикарными свадьбами, деньги тратить, не нужно это. На один день это вообще не стоит. Я в этом убедился, и своих двоих сыновей женил уже, и сам женился, и смотрю по других браках, и сочитывал молодых не раз. Я вижу, что это неразумно, если делать такие пышные, большие застолья, и денег туда, тысячи долларов выбрасывать. На одной свадьбе поинтересовался, цветов много было. $2000 на цветы выбросили. Просто, чтобы им украсить молитвенный дом. Понавешивали букетиков, где-то понакупили. И вот $2000, это, ну, это неразумно, я иначе не назову. Да лучше бы эти деньги, да для семьи молодой пусть останутся. А если у вас так много денег, так дайте бедным, нуждающимся, больным, помогите. Зачем вы выбрасываете деньги для таких вещей? Ну вот люди не ориентируются, не включаются, а Бог за эти деньги спросит. И оно где-нибудь вылезет потом, или в болезнях, или еще в чем-то, не дай Господь. Поэтому серьезно надо подойти к этим вопросам. Брак – это служение Богу. Серьезнейшее служение Богу. Семейная жизнь – это должен быть алтарь Богу служить. И пусть Бог благословит. Сестрам не надо влюбляться. Вот тот брат, буду молиться за него, или за того буду молиться, чтобы сделал предложение. Такие вещи нельзя делать, сестры. Можете Богу свое желание сказать: Господи, предаю в Твои руки вопрос моей судьбы. Если хочешь, если считаешь нужным возложить на меня служение в семье, это служение очень тяжелое и нелегкое. Очень нелегкое, но устроенное Богом. И если Бог благословит, тогда стоит его нести. И поэтому доверьте Богу и не выбирайте женихов себе. Не стройте в своих фантазиях, вот мне бы вот такой. Вот как одна сестра жалуется, говорит: ну что, я себе придумала жениха, вот он должен быть высокий, вот он должен быть чернявый, вот он должен кучерявый быть, вот он должен такой, он такой. Тут ей приходит рыжий такой, конопатый, и веснушками делает предложение. Ну вообще не вписывается, да еще и уши вот так вот. И, ну вообще, она музыкант такой, говорит, ему медведь на ухо наступил. Ну она до 42 лет старая дева. А брат женился на другой, и у него слуха нет музыкального, а вот такой семенин хороший, служит Богу. Или другой мне братик звонит, плачет. Плачет просто, ему 27 лет, он плачет. Брат Саша, что мне делать? Ну, одной предложил, отказала. Второй предложил, отказала. Третий предложил, отказала. Я уже боюсь предложение делать. Что мне делать? Я говорю, приезжай ко мне. Он с другой церкви вообще приехал. Я побеседовал. Смотрю, хорошая душа. Как девчата не разобрались. Вообще не ориентируются. Хороший человек. Ну, правда, не сильно высокого роста, так. Говорю, я тебе найду невесту. Я звоню одному пресвитеру, говорю, у тебя там есть вот такая сестричка, она там тащит коляску инвалидную постоянно, там девушка, калека с церебральным параличем, и она вот одна из молодежи ее тащит, и на собрание, из собраний. И я посмотрел, думаю, вот это благодетельная будет жена. Я пресвитеру звоню, говорю, спроси у этой сестры, не хочет ли она замуж. Он подошел к ней, спрашивает, ты не хочешь замуж? Она говорит, ну, пусть приедет, я поговорю с ним. Пресвитер мне звонит, на второй день Пасхи, на 5 вечера, на вечернем собрании ждем. Все, я говорю, Виталик, давай вперед. Он едет, приезжает, сделал ей предложение, сватовство теперь. Она согласилась, на сватовстве пресвитер спрашивает, ну, Марина, где бы ты хотела, чтобы брак был? У вас в церкви или у Виталика в церкви? Как Виталик скажет, пусть так и будет, я согласна. Ну, хорошо, а где вы жить после свадьбы будете? С твоей мамой здесь в городе или там, где он в другом городе? Где Виталик скажет, там и буду жить. Красиво. Сегодня он служитель церкви. Его рукоположили. А те сестры трое, что поотказывали, им хотелось высокого, да такого, да не такого. А душу человека они разглядели. У него сегодня трое деток, он служитель, ревностный брат, все. А они гонялись, кто знает, зачем они гонялись, и остались в старых девах. Вот так неразумно бывает. Это плоть. Это не по духу, это настроили себе планов воображения, оно вообще не нужно в жизни. Надо, чтобы это от Бога было. Ищите водительство Бога, ищите от Бога откровения, чтобы духовными людьми были. Вот это важно, вот там вы не прошибете. А будете по ведению очей ходить, это беда. Это беда будет. Ну вот, что хотелось об этом сказать. Может, еще есть вопросы какие? Хорош вопрос. Ну что ж, поделюсь. Я за свою невесту молился 6,5 лет. Ни в кого не влюблялся. Ни с кем свиданий не организовывал, а молился 6,5 лет. Как покаялся, так и начал молиться. Не за конкретную сестру, а в целом. Господи, когда придет время, пошли мне половину, благословенную Тобой, чтобы мы вместе служили Богу. А уже выбор конкретно начал делать, когда пришло время. А пришло время, с армии пришел, все. И начал тогда же смотреть. Уже надо конкретно смотреть, потому что время пришло, надо созидать семью. Едем мы на праздник жатвы. А тогда собрания по домам были, в лесах были, в посадках, оврагах. И мы едем в другой вообще город, где-то за город туда, за 100 километров где-то заехали, в трущобы такие там, в общем, электричками. И там праздник жатвы, в оврагах таких там расстелили газеты, и вот эту пищу в то, что принес, и там служение, все там. И вот тут раз милиция нас окружает. Ой-ой-ой, собрали тут все, в автобусы подогнали, погрузили нас и в отделение милиции, в областной центр. А когда ехали в электричке, ну я ж с молодежью сел, я ж молодежь, сел с молодежью, некоторые братья там, ну и сестры тоже, тоже ряд. Я сижу, значит, они так и хохочут, и так они ведут себя, ну, обращают на себя внимание. Вот так. Ну, завлекают, или, если хотите, располагают к себе, или обращают на себя внимание, или как-то вот так. Когда подходит мальчик ко мне такой, протиснулся среди людей через вагон, вот, и говорит, тебя зовут, он там в тамбуре. Тут такая веселая компания, тут сестры такие живые, у них такая бодрость, так они живо все тут рассуждают и делятся всякими впечатлениями, все. А тут раз отвлекают, иди, тебя в тамбур зовут. Ну, раз зовут, надо идти. Я выхожу в тамбур. А в тамбуре стоит брат один, а он лет на 16 старше. Он говорит, я спрашиваю, а что ты позвал меня? Он говорит, постой возле меня. Мне вообще непонятно, как это, постой возле меня. Позвал и ничего не говорит. Да постой возле меня. А чего? Я потом тебе скажу. Ну, мне так, знаете, и к молодежи хочется, и тут я в тамбуре должен, в этой толкотне, тут народа столько, и все. Ну, как-то вообще непонятно. Ну, ладно, раз так. Я этого человека уважал, он проповедовал хорошо, и регент был, и все. И когда мы приехали там, он говорит, пойдем со мной, я тебе что-то скажу. И говорит, слушай, вот там возле тебя сидела, вот такая. Вот то ветер, обходи ее 10-й дорогой. Как это ветер? Что он говорит такое за сестру, такая миловидная, такая симпатичная, и все. Он говорит, ветер. А вот та, он говорит, тоже подальше держись от нее. А он в тамбуре стоит и все созерцает, что там в вагоне за движение делается. Он все наблюдает. И он меня спасал просто, спасал, чтобы я там где-нибудь не влюбился и не сориентировался неправильно. Он меня просто спасал от этого влияния, обаяния женского там и все прочее. Он меня спасал. Думаю, ну как хорошо, вот Бог меня выручал, вот ставит на моем пути таких, знаете, людей, которые видят правильно. Вот это ценно, видеть правильно. И я так с этими девушками, значит, и ничего общего не имел. А потом, когда я уже служитель был, прошло лет 26. Уже я в браке. И одна из тех девушек, она осталась старой девой, в глубочайшей депрессии, без веры, с разбитой душой, приезжала на беседу душепопечительскую. Я вспомнил электричку, я вспомнил того брата, его характеристику, думаю, как он далеко видел. Как он далеко видел, что это за душа, она неверующая. Она симпатична, она красиво улыбается, она интересно говорит, активная, но она неверующая. Как он это видел? А вторая вышла замуж, о которой он говорил ветер. Но мне пришлось с ее мужем беседовать. Муж плакал, сильно плакал. Прошли годы, он многодетный отец, а он сильно плачет. И до сих пор нету жизни с ней. Просто нету жизни. Жестокий человек, не дарит любви ему, нету жизни, нету устройства. Я думал, Господи, от чего ты меня избавил? А как я выбор сделал? Вот я на собрание приехал в одну церковь, смотрю, моя будущая жена детишек маленьких тащит. А я же интересуюсь, что за дети, откуда, кто. Выяснил, оказывается, она живет на квартире. Она техникум закончила на повара, техник-технолог приготовления пищи. И живет на квартире в одних людей. А эти люди, там они отец с регистрации, а мать с нашего братства. И отец, его отлучили за блуд, там, у матери, у жены пошло умопомешательство, 5 детишек, и моя жена там на квартиру, и там за этими детьми некому смотреть. И вот моя будущая жена этих детей и купает, и стирает, и на собрание за 30 километров тащит их. И я посмотрел на это дело, думаю, глянь, чужих детей за 30 километров, встает в 4 утра, тащит на собрание. Своих точно будет тащить на собрание. Точно будет. Вот у меня такой взгляд. На каждом собрании воскресном я поинтересовался, новый стих рассказывает. 52 воскресения в году, 52 новых стиха. Постоянно вслух молится, ходит на благовестие, на посещение больных. Не выпячивает себя, скромная, богобоязненная. Я посмотрел, родство духа почувствовал. Думаю, мне с ней по пути. Сделал ей предложение. Она через полмесяца дала согласие. И нас сочетали, и Бог благословил. Потом мы служение приняли. Она меня посвятила для церкви. Мне много в отъездах приходится бывать. Она одна скучает. Почти 200 дней в году приходится дома не бывать. А ей одной, 13 детей, домашние хлопоты, хозяйство. Нелегко бывает, нелегкая доля. Но мы знаем, ради чего мы живем. Ради созидания церкви. Иногда до слез тяжело бывает. Просто тяжело, физически тяжело, борьбы много, недосыпания, всякие немощи, и беременности, и роды, и все, что оно с этим связано, это кто семейный, знает, что это стоит. И это надо нести, и поддерживаем друг друга. И за 28 лет почти совместной жизни еще ни одной ссоры не было. И радуемся, и Богу служим. И жизнь с избытком. И я понял и всем скажу, что жить с благословением Божьим и с благословением родителей – это лучшая доля. Своими путями ходить – это разбитые сердца, разбитые судьбы, это слезы, страдания, раны, умопомешательство, гибель. Вот это все на пути, на путях собственных. Вот так. Друзья, не растрачивайте благословение, живите свято, Бог вас благословит. Не все замуж выйдут, сестры, это не страшно вообще. Самое главное, что вы спасены, и вы этому радуетесь. И пока Бог там ваши вопросы рассматривает, когда ты там замуж выйдешь, в 20 лет, или в 30, или в 50, или в 63, я встретил одну невесту, даже возил с собой фотографию. Она в 63 года девушкой вышла замуж и в свадебном платье. В 63 года. И я видел ее счастливое лицо и даже попросил оттокенную фотографию. И даже с собой возил, чтобы иногда утешить кого-то и показать, что они все потерят. Сестры, вдохновитесь. Жизнь смеется. Ну, порадуйтесь. Порадуйтесь. Да, жизнь в уделе Господа, друзья, благословенная. Она нелегкая, много борьбы, искушений, но радостная жизнь. Видеть руку Бога постоянно, жизнь веры – это прекрасная жизнь. Поэтому, друзья, пусть вас Бог благословит на этот путь веры. Не унывайте, когда искушение, когда борьба, когда трудно бывает, не унывайте. Главное, Господа не теряйте из виду. Занимайтесь служением, пока Бог ваши личные вопросы решает. Служите Богу с полной отдачей, и Бог вас благословит. Есть еще вопросы? Разница в возрасте, друзья, это плохо. Плохо и во многих отношениях. Хотя я так думаю, что если жених до 10 лет старше, ну еще куда ни шло. Больше я такие браки отказываюсь сочитывать. Если жених старше невесты на 10 лет, я отказываюсь сочитывать такие браки. Не беру на себя ответственность. Я знаю, какие в них будут горе потом и скорби в семейной жизни, в супружеской. Нас иногда вот такие неравные браки, молодые жены, когда сестры вышли за тех, кто уже ну, в возрасте так, или старше гораздо, они говорят: ладно, у нас ума не было, мы вышли замуж. Братья, вы же служители, почему вы не наставили? Наставляйте молодежь, чтобы не повторяли наших ошибок. Вот нам сегодня такие упреки делают. Те, которые хлебнули такой жизни в неравном браке. Вот так. Если Бог сказал, соответственно, друзья, надо соответственно. Да, я допускаю, исключения могут быть. Если жениху 80 лет, а невесте там 67, ну, думаю, что в таком возрасте пойдет. А вообще-то, друзья, надо, чтобы оно было соответственно. Так вот оно здраво, так оно правильно. И братьям, которым по 30 лет, не ищите 17-летних, братья, беды наделаете, в церкви соблазнов наделаете, не ищите. Есть сестры, если тебе 30, есть 30-летние, зрелые, все, пожалуйста, делай предложение, женись, и будет хорошо. А те пусть подрастают. А куда деваться? А жизнь, она покажет. Бывают такие, знаете, непослушные женихи или невесты, вот они, служители им что-нибудь советуют, они такие умные, там, что вы тут нам диктуете, все, да плохо тебе будет. Одна невеста высказывала упреки служителям. Братья говорят: не выходи замуж за этого человека, он непонятный вообще человек, и его состояние какое-то ненормальное. Нет, мне Бог открыл это все, ну беда тебе будет с ним. Нет, я выхожу замуж. А когда он держал младенца за ноги с балкона 9-го этажа и шантажировал жену, ребенок кричит, а он держит: сейчас брошу ребенка, делай то и то. И ребенок трепыхается над пропастью, а он держит. Вот такие вещи бывают. И эта жена потом приходит к служителю и говорит: ну ладно, почему вы меня не убедили, что это так серьезно? Что он шизофреник и что жизни не будет? А пресвитер говорит: давай я тебя возьму и будешь ты убеждать таких сестричек, у тебя получится. У меня не получилось, видишь, а у тебя получится, расскажешь, что это стоит. А что с ней делать? Самоуверенно, неразумно было. Вот так вот глупо, все, любой ценой замуж. А потом психбольница угрожает. Такие вещи бывают. Друзья, в страхе Божьем ходите, Бог вас избавит. Проведет, избавит это чудесами. Бог просто, Он своих бережет. Будете своими путями ходить, упорно, непокорно, все, будете беды видеть, не дай Господь. Ну, давайте мы будем молиться. Я помолюсь общей молитвой, время позднее, нам еще беседы предстоят. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим, что Ты через Иисуса Христа дал нам надежду славы Божией, что через наш путь веры, освящение, духовный рост, изобразится Христос. Господи, благослови молодежь в этой церкви, чтобы они увлечены Тобою были, полюбили Тебя и прилепились к Тебе, и служили Тебе, были мертвы для этого мира, для греха, и живые для Тебя. Благослови их служение, благослови их личную жизнь, каждого по Твоей воле. И помоги, чтобы из Твоих рук искать благословения, и проведи по этой жизни Сколько вокруг зла, сколько опасностей. Господи, береги душу каждого из них. И, расходясь с этого места, сохрани нас везде в дорогах. И завтра молодежи предстоит поездка в другую церковь. Ты их сохрани в дороге, в транспорте, от опасностей. И помоги там, где они будут, отображать славу Твою. Услышь молитву ради Иисуса Христа. Аминь. И я вас попрошу, молодежь, вы молитесь за меня и за мою семью, потому что я вот с вами общаюсь, а с моими детьми сейчас никто не пообщается. Ну, может, жена пообщается. Поэтому нужна молитва ваша всегда. Молитесь.